Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы с вами уже говорили о Евангелии от Павла и обращали внимание на некоторые его аспекты. У нас получилось много прекрасных моментов и наслоений, но так и должно быть. В евангельской вести Павла есть важная составляющая, присущая Евангелиям других апостолов и Евангелию Иисуса, Евангелию спасения. Этим нельзя пренебречь. Павел говорит об этом очень много, речь идет о суверенности Евангелия. Сила Евангелия, его спасающее действие осуществляется по воле Бога, и, как мы уже узнали, не только праведность нисходит свыше, но также и вера и обличение нисходит свыше. Именно Святой Дух обличает мир во грехе и свидетельствует о праведности и о суде. Именно Святой Дух, по словам Павла, дарует покаяние, и сама вера является даром Бога. Все элементы спасения дарованы нам свыше. Ни один из них не исходит от нас по нашей воле, или по нашим делам, или по нашим ощущениям, или по нашим благим намерениям. Мы являемся получателями спасения абсолютно и полностью дарованного нам благодатью Бога. Павел это очень хорошо объясняет в первой главе Ефесянам. Давайте оттуда и начнем. Ефесянам 1 глава. Мы посмотрим на несколько отрывков, которые помогут понять аспект суверенности в спасении и как он относится с человеческой ответственностью. В какой бы части света я ни проводил конференцию, всегда во время сессии вопросов и ответов неизбежно возникает один и тот же вопрос и ответственность человека. Как понять, что спасение является вопросом воли Бога, выбором Бога? Оно совершается в момент, определяемый Богом, но в то же время человек несет полную ответственность за то, что происходит. Это всегда неизбежный вопрос. И я хочу вам сказать, вы должны привыкнуть к этому вопросу. В этой жизни никто не сможет дать нам на него исчерпывающий ответ. Но в самом вопросе мы можем почерпнуть ободрение. Прежде чем я смогу вам чем-то помочь, позвольте для начала озадачить вас еще несколькими неудобными вопросами. Скажите, кто написал послание Ефесянам? Что вы мне ответите? Я услышал два варианта – Бог и Павел. Кто прав, друзья? Мы имеем дело с базовыми вещами. Вы можете сказать «Павел»? Тогда вам это нужно подтвердить. Там используется лексикон Павла? Да. Это логика Павла? Да. Его рассуждение? Да. И тем не менее, автором каждого слова является Святой Дух. То есть вы даже не можете ответить на простой вопрос, кто написал книгу из Библии. Это не была механическая запись под диктовку. Мы видим в послании сердце, разум, душу, лексикон и опыт Павла. Но тем не менее, каждое слово исходит от Святого Духа. А если я задам вам еще один вопрос? Кто осуществляет ваше христианское хождение перед Богом? Это простой вопрос. Вы скажете, ну, я. Я — это слишком простой ответ. Если вы живете христианской жизнью, то это делаете вы сами или Дух Святой. Вы же не хотите присвоить себе лавры за все доброе, что делаете, и свалить вину за все нехорошее на Святого Духа. Так кто же? Видите, мы столкнулись с той же дилеммой. Я хотел бы вам помочь. Апостол Павел сказал, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но в то же время и я». Так что он тоже не особенно понимал, такова реальность. Фактически невозможно разрешить это божественное противоречие. Если мы говорим о доктрине безопасности верующих, что сам Христос хранит нас, то невозможно не затронуть тему неотступности святых. Мы войдем в славу Божию, если сохраним веру. Каждая крупная доктрина Писания, которая касается спасения, а также многие другие доктрины, выходящие за рамки этой тематики, несут в себе явный парадокс, который невозможно разрешить человеческим разумом. Это одно из доказательств, что Господь написал Библию, а не люди, потому как они бы обязательно устранили все подобные неразрешимые парадоксы. То есть я усложняю ситуацию, чтобы вы поняли, что проблема не ограничивается вопросом Божьего владычества и человеческой ответственности. Подобный диссонанс будет оставаться до тех пор, пока однажды мы не разрешим его в присутствии Господа, в тот день, когда узнаем все. Но сейчас нас очень ограничивают наши робкие, несвязанные, примитивные, крошечные мозги, поэтому придется вам свыкнуться с данным вопросом. Откройте первую главу Ефесянам и прочитаем с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И все это мы получаем, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Все ли здесь понятно? Почему вы спасены? Потому что у вас хватило здравого смысла поверить в Евангелие? Нет. Потому что Господь по Своей благодати избрал вас до создания мира, и конечная цель этого избрания — предоставить вас святыми и непорочными перед Господом, то есть получившим оправдание по вмененной праведности. Только из любви Божией, как мы видели уже во втором послании к Коринфянам 5 главе, Господь предопределил усыновить нас. Все это по благословению Божьей воли. Об этом дальше говорится с 3 по 14 стихи в одном предложении, самом длинном предложении в литературе. И в соответствии с 12 стихом, все это к похвале славы Господа. Весь план спасения можно рассматривать как реализацию божественной цели, положенной еще до основания мира. Господь предопределил тех, кто спасется. Их имена записаны в книге жизни Агнца, который в божественном плане был заклан еще до основания мира. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Апостол Павел понимал это. Он понимал слова Иисуса, записанные в 15 главе Иоанна. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Это замечательная доктрина предопределения. Доктрина избрания. Ей оказывается очень большое сопротивление. Многие ее ненавидят и отвергают. Она неприемлема для тех, кто привык жить в демократическом строе и кто привык слышать, что в жизни человек должен руководствоваться собственной свободой и собственным выбором. У людей, живущих в монархии, немного больше понимания суверенной власти и авторитета в жизни. Те из нас, кто вырос в этой великой республике, с глобальным демократическим экспериментом, равных которому не было в мире до основания нашей нации, привыкли думать, что мы должны иметь возможность выбирать все сами. У нас никогда не было суверенного правителя. Так вот, когда вы приходите в Царство Божие, вы живете под владычеством правителя, который предопределил абсолютно все. Только по его воле мы, освященные без порока, предстанем пред ним совершенно оправданными. Он предопределил усыновить нас. Это его благоволение. Павел безошибочно использует слова с 3 по 6 стихи. «По воле Бога мы имеем искупление. По его воле мы имеем прощение грехов. По своей воле Бог дарует нам благодать». Как мы читаем в 9 стихе, Господь открыл нам свои благие намерения о нашем будущем. Иными словами, через Писание Господь открыл нам полное понимание будущей надежды, того, что нас ожидает. Наследие, о котором говорится в 11 стихе, которое является результатом нашего предизбрания в соответствии с замыслом Бога. Об этом говорится до 14 стиха о залоге нашего будущего наследия. Все от избрания до прославления. Все, что между ними — оправдание. Освящение — все в соответствии с его божественной волей и замыслом. И это неизбежно. Об этом также говорится в 8 главе Римлянам. Это своего рода введение. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на некоторые отрывки, которые, возможно, до этого вы понимали по-другому. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Кого он предузнал?» Здесь имеется в виду не то, что он знал это заранее, а то, что он это предопределил. Кого он предузнал или предопределил? Слово «знать» имеет еще и интимный смысл. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. Это не значит, что он знал, кто она такая. Это значит то, что он вступил в интимные отношения с ней. Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их». Это не означает, что он знает, кто эти овцы. У него с ними глубокие внутренние взаимоотношения. Поэтому он и предопределил нам уподобляться образу его сына. В 30 стихе сказано: «А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Предопределение, эффективное и действенное призвание ко спасению, оправдание и прославление. Мы недавно читали шестую главу Иоанна. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Кто бы ни пришел ко мне, я их приму, я их сохраню и воскрешу в последний день. Я никого из них не потеряю». Именно так нужно понимать замечательную доктрину предопределения, которая занимает огромное место в богословии Павла. Вот о чем я хочу сегодня поразмышлять с вами. Вопрос такой. Устраняет ли человеческую волю истина о божественном суверенном избрании? Исключается ли воля человека истиной о божественной суверенной благодати, божественном суверенном предопределении и избрании? На что безошибочно указывает Библия? Это главный вопрос. Чтобы нам взять хороший разгон для изучения того, что говорит апостол Павел по этому поводу, давайте вернемся к ветхозаветному пророку Исаии. Откройте, пожалуйста, книгу Исаии, 10 главу. Нас часто критикуют те, кого оскорбляет доктрина о предопределении и божественном избрании. Они придираются, что мы пренебрегаем человеческой свободой и волей. В течение многих лет я беседовал с множеством пасторов. В течение многих лет я беседовал со множеством пасторов, которые считают, что преподавание данной доктрины сводит на нет желание евангелизировать. Ваши люди станут безразличным к неверующим. Но, как мы читаем во втором послании Коринфянам 5 главе, Павел говорил, «Моя жизнь теперь подчинена одной цели. Она контролируется любовью Христа ко мне. Он умер не только за меня, но за всех, кто умер в нем. Поэтому я посланник славного Евангелия, которое проповедую людям. Я готов отдать жизнь за служение искупления». И это не возымело негативного эффекта на его страсть к евангелизации. Более того, в своей любви к Евангелию и желании благовествовать грешникам он был готов идти до конца, даже на мученическую смерть. Обвинение такое. Если мы утверждаем, что все является делом рук единственного Бога, тогда из евангелизма высасывается жизнь. У Исаии в 10 главе с 5 стиха мы читаем «О Ассур!» То есть «Горе тебе, Ассирия!» На нее изольются осуждение, гибель, проклятие и гнев Божий. Бог будет судить Ассирию, и потом ей сразу дается странное определение «жезл гнева моего» и «бич в руке его мое негодование». Это очень странное выражение. Ассирия здесь представлена как жезл Бога, который он будет использовать, чтобы излить свое негодование на отступника Израиля. Ассирия является инструментом Божьего суда. 6 стих. «Я пошлю его против народа нечестивого, то есть против Израиля, и против народа гнева моего, то есть иудеев, и дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах». Я хочу кое-что отметить. У Ассирии не было плана вторгаться в Израиль. Смотрите, 7 стих, «но он не так подумает». Ассирия совсем не намеревалась быть Божьим инструментом для разрушения Израиля. У ассирийцев не было отношений с истинным живым Богом. Целью Ассирии было разрушить и уничтожить как можно больше наций, потому что дальше сказано «Не все ли цари князья мои? Халине не то же ли, что и Кархемис? Емав не то же ли, что и Арпад? Самария не то же ли, что и Дамаск?» Для Ассирии они все одинаковы. Израиль и столица Самария им интересны не более, чем любая другая страна. Так рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии. То не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарию и идолами его. Так что у Ассирии не было конкретного интереса к Израилю. Но Бог будет управлять Ассирией и использовать ее как жезл своего суда для разрушения Северного царства, после которого, кстати, они так и не восстановились. Тем не менее, это никак не ставит Ассирию в позицию фаворита для Бога, поскольку мы читаем в 5 стихе «О Ассур», то есть «Горе тебе, Ассирия». Бог буквально использует целую нацию в качестве жезла осуждения, в то время как сама нация вообще не имеет подобных намерений. Смотрите с 12 стиха. «И будет, когда Господь совершит свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Вот так. Здесь представлено всевластие Бога, действующего через Ассирию. Но тем не менее Ассирия понесет полную ответственность за свои деяния. В данном отрывке Божие владычество и человеческая ответственность располагается бок о бок. Ассирия очень надменна. Ассирийский царь говорит, «Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин». И далее, «И рука моя захватила богатство народов, как гнезда». И как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и рот не открыл и не пискнул, как будто Осирия разграбила птичьи гнезда. Величается ли секира перед тем, как рубить ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Другими словами, может ли сила оказаться в руках жезла, а не того, кто поднимает этот жезл? Господь говорит: «Скоро я покорю Ассирию, я ее разрушу. Она будет поглощена огнем». 18 стих. «И славный лес его и сад его от души до тела истребит». И так далее. Как вы объясните тот факт, что у Ассирии совершенно не было выбора, как поступить в отношении Израиля? Тем не менее, Ассирия несет полную ответственность перед Богом за все злодеяния, причиненные Израилю. Поэтому я и говорю, привыкните к этой дилемме. Писание ее никак не объясняет. Оно не предлагает нам философскую аргументацию. Как ты, Господь, можешь сначала использовать эту нацию в качестве инструмента твоего святого суда, а затем просто взять и уничтожить их за грехи, совершенные в процессе выполнения твоей воли? Откройте Евангелие от Иоанна, 3 главу. Кстати, помните, судья всей земли поступит ли неправосудно? Итак, Иоанна, 3 глава. Речь пойдет о человеке из фарисеев по имени Никодим. Он один из начальников иудейских. Это означает, что он был иудейским учителем. При этом он был выдающимся наставником, один из ведущих учителей. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть Никодим подтверждает, что все и фарисеи, и саддукеи, и все духовное руководство Израиля, хотя и отвергли Христа и распяли его, но они никогда не отрицали его чудеса. Они никогда не оспаривали чудеса Иисуса. Чудеса были повсеместными, Христос творил их везде, они были ежедневными. Их видели все, и их невозможно было отрицать. Здесь мы видим свидетельство человека, который, выступая от лица всех остальных, сказал: «Никто не может творить таких чудес, если не будет с ним Бог». Это очевидно. Чудеса, власть над бесами, власть над болезнями, власть над смертью, власть над силами природы. Но Иисус знал, что в сердце Никодима остается один неозвученный вопрос. И именно к этому вопросу он сразу и обращается. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Никодим отвечает: «Как может человек родиться, будучи стар?» Никодим прекрасно понимает, что Иисус выражается метафорически. Говоря, что нужно родиться свыше, значит, что нужно вернуться назад и начать все с самого начала. Его достижения в области религии ничего не значат. Нужно родиться заново. И он задает вопрос: «Как может человек родиться, будучи стар? Как мне это сделать? Как мне начать все сначала? Я уже в преклонных летах, и все эти годы всю свою жизнь был законником. Не может же человек войти в утробу матери и родиться?» Он тоже выражается метафорически. Он все прекрасно понял. Иисус отвечает: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа», это цитата Иезекииля о Новом Завете, «и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь, и дам вам сердце новое, и возьму сердце каменное». Иисус использует слова Иезекииля, обращаясь к учителю Ветхого Завета. «Тебе надо заключить Новый Завет, тебе нужно то, о чем сказано в Иеремии 31 главе. Тебе нужно очищение, нужно новое сердце, тебе нужно, чтобы Дух Святой начал в нем обитать. И тогда ты сможешь войти в Царство Небесное. Это и есть Новый Завет. Тебе нужно новое рождение, тебе нужно преображение, потому что рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Ты обречен продолжать жизнь плотской жизнью до тех пор, пока не вернешься в самое начало и не родишься свыше, в духовном смысле. Посредством Святого Духа, и только тогда ты можешь войти в Царство Небесное. Поэтому не удивляйся, что я говорю тебе, что нужно родиться свыше». Если бы прямо сейчас вам кто-нибудь сказал: «Тебе нужно родиться свыше», и человек спросил бы: «А как это сделать?», вы наверняка бы ответили: «Помолись какой-то молитвой» или «Повторяй за мной слова молитвы. Тебе нужно покаяться и уверовать». А что сказал Никодиму Иисус? Очень странную вещь. 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Что это значит? Представьте, кто-то подошел к вам и сказал: «Я думаю, мне нужно родиться свыше, пора разорвать замкнутый круг жизни по плоти. Мне нужно новое рождение, мне нужно новое сердце, мне нужен новый Дух. Что мне делать?» Ответите ли вы им: «Ничем не могу помочь, да и ты ничего не можешь сделать»? Это работа Святого Духа, а Он приходит и уходит, когда пожелает, и снисходит на кого пожелает. Что? Да уж. Ничего себе формула успешной евангелизации. Вот вам и помолись такой молитвой. И это не кто-нибудь, это сам Иисус. Говорит не какой-нибудь новичок, который не особо понимает, как евангелизировать. Это Христос. Он просто говорит Никодиму: тебе нужно родиться буквально свыше, и это не под твоим контролем, когда это случится. Вот это заявление. Я знаю, что тебе нужно, но ты не можешь это контролировать. Дух приходит и уходит, когда пожелает, и поэтому люди рождаются в Духе. Этот отрывок Священного Писания касательно суверенности Бога в вопросе спасения постоянно упускается из вида. С всевластием Бога не поспоришь. Давайте почитаем эту главу немного дальше. Посмотрите на 27 стих. Иоанн Креститель тоже был кальвинистом, хотя об этом не догадывался, и немногие из баптистов об этом знают. Смотрите, что он говорит в 27 стихе. «Не может человек», какое слово он использует, «ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Невозможно ничего принять на себя, если не будет дано свыше». Иоанн это понимал. Он был последним из ветхозаветных пророков. Спасение возможно только через божественную суверенность. Это может совершать лишь Господь. А теперь вернемся в 15 стих. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Откуда вдруг слово «всякий»? «Всякий, кто поверит, обретет вечную жизнь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Почему люди осуждаются на муки и идут в ад? Потому что они не были избраны? Нет, потому что они не уверовали. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Теперь спуститесь в 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Почему вечный гнев Бога пребывает на человеке? Потому что он не уверовал. Ну что, сложновато соединить все это вместе? Сложновато. Это значит, что вы понимаете обе части дилеммы. Не надо пытаться найти золотую середину, которую умолит эти истины. Давайте откроем 6 главу Иоанна. Спержена часто критиковали за проповедь на эту тему, и однажды его спросили: «Почему бы тебе не проповедовать только избранным?» Он ответил: «Если бы можно было у каждого избранного задрать рубаху и увидеть на спине букву «И», тогда я бы только им и проповедовал». Иоанна, 6 глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Тоже очень категоричное утверждение, правда? И опять, «все, что дано свыше». Это работа Святого Духа, и в этом цель Бога Отца. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Значит, если Его воля заключена в том, чтобы дать мне этих людей, то я обязательно приму их. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Поэтому я буду исполнять то, что повелел Отец, а Его воля в том, чтобы я принял тех, кого Он мне дал, чтобы я сохранил их и воскресил к вечной славе. Я пришел исполнить волю Отца, именно это я и сделаю». Стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Вы понимаете? «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». В этом кроется безопасность нашего спасения. В том, что мы храним и Христом для вечной славы. Он никого не потеряет. Давайте вернемся в 35 стих. «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет талкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». С одной стороны, человек может спастись только если это дано будет ему свыше, если он был избран Отцом, если ему это было уготовано от начала времен, если его имя записано в книге жизни Агнца, если в замысле Божьем было так предназначено. На это невозможно повлиять никакими пунктами и делами никогда. Никто не может спастись иначе, как через суверенную работу Бога. Но при этом «я есть хлеб жизни», — говорит Иисус. «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». 36 стих. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Вы не верите. Посмотрите стих 47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную, всякий верующий». Стих 57. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Подытоживает все 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И при этом Иисус сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Эти две идеи переплетаются безо всякого объяснения. Вы должны поверить, вы обязаны уверовать. Вы будете осуждены, если не уверуете. Но при этом вы не можете поверить, если вы не призваны и не привлечены Богом, если вы не записаны в книге жизни. Друзья, здесь я ничем не могу вам помочь, кроме как показать то, что говорит Писание. Я могу проповедовать со всей страстью, которая есть в сердце, о блаженстве доктрины суверенного избрания. Я могу также страстно проповедовать о реалиях доктрины человеческой ответственности. Я могу с уверенностью сказать, что если вы не поверите, вы умрете и попадете в ад. А если уверуете, то воскреснете и попадете в рай. Вы должны покаяться, и вы должны поверить. Именно это говорит Писание. Но я также могу сказать, что все это суверенная работа Бога. В Писании еще много отрывков на эту тему, но я просто хочу сказать, что Библия не дает никаких объяснений. В ней просто смешаны эти две темы. В Деяниях во второй главе есть хорошая иллюстрация. Давайте посмотрим. Как вы думаете, дьявол хотел, чтобы Иисуса распяли? Нет. Дьявол не хотел, чтобы его распинали. Дьявол пришел к нему и сказал: «Послушай, не надо тебе идти на крест, просто поклонись мне, а я дам тебе все царства земли». Помните, дьяволу не нужен был распятый Христос. Дьявол искушал его и в саду: «Да минует меня чаша сия». А кто больше всех желал, чтобы Иисус пошел на крест? Бог. Потому что Иисус – Агнец Божий. Петр использует очень точное богословие, когда в день Пятидесятницы обращается к народу: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которых Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Беззаконные люди выполнили замысел Бога. Иисус был предан в руки грешников по определенному плану и предведению Божию. Его пригвоздили к кресту руками беззаконных и убили. Был ли виноват Израиль? 100% был. В последний день Страстной недели Иисус, глядя на храм, сказал: «Не останется здесь камня на камне, так как ваш дом будет опустошен». Суд совершился в виде вторжения римлян в 70-м году нашей эры, когда сотни тысяч евреев были зверски убиты. В последующие годы римляне захватили много израильских городов. Они оставляли после себя лишь трупы жителей. Суд свершился масштабным образом. Важно понимать, что осуждение Израиля за отвержение Мессии продолжается и по сей день. Не знаю, что вы думаете, когда смотрите сегодня на израильский народ. Эта нация находится не под особым расположением, а под особым божественным судом. И она будет оставаться под осуждением до тех пор, пока этот народ не воззрит на того, кого пронзили, когда они будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне. И тогда, как сказано в Захарии, откроется источник дому Давидову. Но до того момента Израиль будет находиться под осуждением. Притом это точно такое же осуждение, под которое попадает любой неискупленный грешник, отвергающий Иисуса Христа. В случае же распятия Христа они выполнили волю Бога, хотя они – безбожники, которые несут полную ответственность за содеянное. Я вполне комфортно себя ощущаю в отношении этой божественной тайны, поскольку она всего лишь означает, что Господь гораздо более велик, и что Его пути – не мои пути. В Деяниях, в 4 главе 27 стихе сказано: «Ибо поистине собрались в городе семна святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». все собрались, чтобы убить Христа. Если кто-либо спросит, кто виновен в распятии Христа, покажите им этот стих. Но обратите внимание, стих 28. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Речь идет о Боге. И снова мы видим полную ответственность в случае Ирода, Понтия Пилата, язычников, римлян и в случае евреев. И тем не менее, они все выполняли божественную и суверенную работу Творца. Это лишь некоторые примеры, когда Писание помещает эти две истины вместе, без малейшей попытки их объяснить. Помните историю Иуды? Понес ли он ответственность за то, что сделал? О нем было сделано пророчество еще в Ветхом Завете. «Человек мирный со мною поднял на меня пету». А Иисус сказал про него: «Один из вас — дьявол». Иуда отпал от апостольства, чтобы идти в свое место. Друзья, нужно понять одну вещь. Каждый человек несет ответственность за свою веру, и с каждого спросится, поверил ли он или нет. Последствия этого будут вечности. Мы, верующие, несем ответственность за свою христианскую жизнь. И тем не менее непонятным для нас образом все доброе в нас производится Святым Духом, а все плохое — нами. И вместе с тем силою Господа мы храним и в руках Христа. Эта тема очень сложная для понимания. Но Писание неизменно и регулярно говорит о ней. И я очень этому рад. Я долгое время изучал этот вопрос, и чем дольше я живу, тем меньше радости нахожу в данных доктринах. В том, что я не могу сам разрешить все эти сложности, но они указывают на величие Бога.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.